Глава 15. Акихабара. Низкие серые облака над серым унылым городом. Взгляд на новые здания сквозь тонированные с кружевными занавесочками окна лимузина-недоростка. Промелькнула реклама Apple Shears, булыжная улочка, вводящая в своего рода голографическую сказку, где приплясывают добродушные, широко улыбающиеся бутылки с соком. Лэйни снова ощущал джетлаг в более мирной, но и более исхищренной форме. Некий противоестественный гибрид грызущего чувства вины и, на удивление, убедительной иллюзии удаленности от своего тела, когда все сенсорные сигналы добираются до тебя какими-то несвежими, потрепанными в долгом пути через запретное для тебя самого пространство. «Я-то думал, что теперь все будет в порядке», — сказал Блэквелл. — Теперь, когда мы избавились от этих сибирских психопатов. Сегодня австралиец оделся сплошь в черное, что несколько скрадывало его чудовищные габариты. На нем было нечто вроде свободной бесформенной блузы из черной, как душа злодея, бумажной ткани со множеством карманов по нижнему краю. Нечто смутно японское, в неопределенно средневековом роде. Что-то подобное мог носить какой-нибудь ремесленник, ну, скажем, плотник. «Свихнутые, как не знаю что», — сказал Блэквелл. «Прилипли к нему во время турне по комбинатским странам».
«Психопаты?»
«Накачивали Реза всякой отравой, а он податлив на любые влияния, и дома тоже, а в турне так особенно. Стресс, умноженный на скуку. Все города начинают выглядеть одинаково. Гостиница за гостиницей, гостиница за гостиницей. Тут кто хочешь свихнется».
«А куда мы едем?»
«Акихабара».
«А что это такое?»
«То, куда мы едем». Блэквелл взглянул на огромные суймы непонятных циферблатов часы. Укрепленные на массивном стальном браслете, они подозрительно смахивали на технику двойного применения. Такие себе часы-кастет. «Я видел, что происходит. А что толку? Они ж целый месяц не давали мне ничего сделать. Потом мы запихнули его в эту парижскую клинику, а там нам сказали, что эти ублюдки с этим ихним дерьмом в хлам порушили его эндокринную систему. Починили, в конце концов. Но ведь этого просто не должно было случиться. Допускать этого было нельзя».
«Но потом-то вы от них избавились?»
Лэйни абсолютно не понимал, о чем это Блэквелл, но нужно же было как-то поддерживать иллюзию разговора. «Сказал им, что подумываю пропустить их через хондовскую промышленную шинковку, а то вот купил механизму и не знаю, что с ней делать», — ухмыльнулся Блэквелл. «Не потребовалось, хватило и демонстрации на холостом ходу. В конечном итоге мы просто малость отретушировали им фотокарточки. Вот и вся недолга». Лэйни смотрел на затылок шофера. Он никак не мог привыкнуть к правостороннему управлению. Все казалось, что на водительском месте никого нет.
«А вы давно работаете на эту команду?»
5 лет. Лэйни вспомнил видеоролик, знакомый голос в полумраке клуба. 2 года назад.
«Так куда мы едем?»
«Скоро будем. Теперь уже близко». Пейзаж за тонированными стеклами резко изменился. Узкие улочки, безликие, неухоженные здания. Ни одна реклама не светится, не живет. Огромные щиты с незнакомыми Лэйни названиями. Некоторые здания повреждены, надо думать, при том самом землетрясении. Косые трещины, исполосовавшие один из фасадов, заляпаны большими с голову комками бурой стекловидной массы. Грошовая игрушка, кое-как подклеенная каким-то неумехой. Машина вильнула к обочине и остановилась. «Электрический город», — объявил Блэквелл и добавил, тронув шофера за плечо. «Жди нас здесь». Шофер кивнул, не оборачиваясь, и как-то совсем уж не по-японски. Блэквелл открыл дверцу машины и со все той же кошачьей грацией выскользнул наружу.
Ближний к обочине край машины облегченно качнулся вверх. Лэйни, уныло волочивший свой зад по серому бархатному сиденью, чувствовал себя разбитым и окостенелым. «Я как-то ожидал оказаться вместе малость пофешенебельнее», — сказал он, захлопнув за собой дверцу и оглядевшись по сторонам.
«А вот не надо ничего ожидать», — посоветовал Блэквелл.
За растресканной с коричневыми наростами стеной таилось море, разливанное белой, розовой, нежно-салатной и какой только не кухонной техники. По низкому потолку змеились многочисленные на скорую руку протянутые трубы и кабели. Блэквелл уверенно направился по центральному проходу. В боковых проходах слонялись какие-то люди, то ли продавцы, то ли задумчивые покупатели. В конце прохода нескончаемо уползала вверх складная гармошка старомодного эскалатора. Прямоугольные зубья выскальзывающих из-под пола ступенек тускло поблескивали истертой сталью. Блэквелл не остановился и даже не сбавил шага, словно не замечая, что лестница движется, Лэйни едва за ним поспевал. Второй этаж. Здесь ассортимент был поразношерстнее. Настенные экраны, погруженные консоли, автоматизированные шезлонги с массажными модулями, выпиравшими из них, как головы огромных механических червей. По проходу, тесно заставленному гофропластиковыми ящиками, руки Блэквелла туго вбиты в карманы черные, как у киношных ниндзя, распашонки. В голубой лабиринт пластиковых шторок, свисающих с потолка с каких-то ржавых труб. Непонятные инструменты. На кафельном полу алюминиевые козлы. На козлах красный продолговатый ящичек. На ящичке нержавейковый термос. На термосе глубокая вмятина. Шрамы на руке Блэквелла, откинувшего последнюю занавеску. «Послушайте, Блэквелл, а побыстрее было нельзя?» Ядовито поинтересовался незнакомый женский голос. «Мы уже битый час поддерживаем для вас этот чертов доступ. Думаете, это очень легко?» Лэйни поднырнул под занавеску, и она упала за его спиной.
«Заезжал за ним в гостиницу», — буркнул Блэквелл.
Лэйни обвел помещение глазами. С трех сторон пластиковые занавески, с четвертой — глухая стена. «Места вроде бы и много. Раза в два больше, чем в том гостиничном номере, и все равно тесно, в первую очередь от техники, да и от мусора тоже. Солидная батарея черных аппаратурных стоек буквально утопает в белой трясине пенополистирольной упаковки, обломков гофрированного пластика и скомканных пузырьковых простыней. Три человека, замершие в ожидании у стоек, двое мужчин и женщина.
Хоть бы порядок какой навели.
Блэквелл раздраженно пнул груду упаковочного хлама. «А мы в уборщике не нанимались», — любезно сообщила женщина. Вот таким же примерно голосом и в такой же манере изъяснялись сотрудницы Лэйни, слицкановские аналитички. Все трое техников, один рыжий, один японец с волосами, стянутыми на затылке в тугой самурайский хвостик, и эта самая женщина, коротко стриженная шатенка, были одеты в джинсы и самые нормальные, без никакой экзотики, короткие куртки. «Это ж сдуреть, чтобы такая работа! И почти без предупреждения!» — проворчал рыжий. «Совсем без предупреждения!» — поправил его японец. «Уж этот-то точно был свой, из Калифорнии».
«Зато вам и платят», — сказал Блэквелл.
«Нам платят за развлекательную прогулку», — ухмыльнулся рыжий.
«Молитесь, чтобы эта хрень работала», — Блэквелл указал подбородком на опутанные проводами стойки. «А то все ваше развлечение быстро закончится».
Пока шел этот обмен любезностями, Лэйни заметил у дальней, единственной в этом загоне стены, складной стол, пластиковый, ядовито-розовый. На столе стоял тускло-серый компьютер и лежали очки. От компьютера к ближайшей стойке тянулись плоские радужно-многоцветные ленты кабелей,
Стена хранила многолетние наслоения старых, незнакомых реклам. Из-за розового стола тупо таращился огромный, футов 4, женский глаз. «Ладно», — сказал Лэнни, осторожно пробираясь к столу сквозь завалы пенополистирола. «Посмотрим, что там у вас такое».